Я вас категорически приветствую. На протяжении многих лет, и особенно в сегодняшней непростой обстановке, никто из граждан почему-то не задается вопросом, а что это такое НАТО и зачем оно нужно миру? Всех накормили сказками о защите мира, о безопасности, о демократии и свободе, и многие в эти сказки свято уверовали. Однако, начиная с 1992 года, аккурат после развала Советского Союза, мир то и дело слышит о самых разнообразных военных операциях Североатлантического альянса, который по-прежнему старается убедить окружающих в том, что он, Союз, исключительно оборонительный и желает только мира, добра и процветания. 7 марта 2024 года НАТО в очередной раз расширился, на этот раз в безусловно агрессивный альянс вступило Королевство Швеция. И уже на следующий день пошли новости о скором размещении на территории королевства солдат США и новых американских военных баз. Подобное расширение присутствия иностранных войск, накачка оружием и истерическая подготовка к наступательной войне напоминает всем нам о необходимости принятия ответных мер по обеспечению собственной безопасности на границах с миролюбивой Европой. К сожалению, на сегодняшний день подобной организации, которая смогла бы сдержать агрессию и угрозу, исходящую от НАТО, могла бы стабилизировать безопасность в мире, просто нет. Однако так было далеко не всегда. Североатлантический альянс начал свое существование с 1949 года под рассказы о коллективной безопасности Европы. Это было логичным продолжением на деле риторики Уинстона Черчилля, положившего начало холодной войны своей знаменитой ксенофобской фултонской речью, которую он толкнул 6 марта 1946 года. В ней Черчилль открыто обвинял СССР в экспансии и заявлял, что коммунизм чрезвычайно опасен для Европы. В общем, агрессивный блок НАТО сорганизовался в 1949 году. И только через 6 лет в 1954 году СССР, как страна, больше всех пострадавшая в войне, которую устроили в Европе ведущие демократические державы, как страна, наиболее заинтересованная в общей безопасности. СССР решил подать заявку на членство в этой чудесной организации НАТО, столь активно обещающей всем мир и стабильность. Идея о вступлении Советского Союза в НАТО возникла после Берлинской конференции, на которой советские дипломаты выступили с инициативой выведения всех войск бывших союзников с территории Германии и воссоединения немецкого государства с обязательными гарантиями отказа от любых вооруженных сил. Однако нас не просто не приняли в блок НАТО, нам четко разъяснили, что начиная с момента основания блок НАТО создан для противодействия нашей стране, а не ради какой-то там безопасности. Идея воссоединения Германии и выведения войск тоже была полностью отвергнута, после чего Североатлантический альянс приступил к волнообразным расширениям на территории европейских стран, по ходу накачивая их наступательным оружием. Главным идеологическим вдохновителем расширения блока и отказа в членстве СССР стал первый секретарь Североатлантического альянса, военный и политический деятель Британии, русофоб Гастингс Лайонел Исмей. Блок НАТО расширялся, но продолжаться вечно это не могло. Последней каплей оказалось присоединение к альянсу ФРГ, хотя, согласно договоренностям между СССР и бывшими союзниками, Германия должна была навсегда оставаться государством нейтральным. И данный тезис поддерживало абсолютное большинство европейских стран, но нет. Ситуация с новой милитаризацией Германии не только обеспокоила СССР, но и напугало множество стран Восточной Европы, тоже пострадавших от немецких нацистов во время Второй мировой. Например, это очень сильно встревожило Чехословакию и Польшу. Поэтому через год после вступления ФРГ в НАТО было принято коллективное решение о защитных мерах, которые позволят оградить себя от новой зреющей беды. Все помнили 1939 год, когда накачанная американскими деньгами фашистская Германия развязала войну. Вот так в 1955 году образовался Варшавский пакт или Организация Варшавского договора. Изначально в Новый Союз вошли Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР. Срок действия договоренностей, достигнутых на встрече в Варшаве, обозначили в 20 лет. Граждане Польши еще отлично помнили, как они вместе с советскими солдатами освобождали свою страну и Европу от фашизма бок о бок, шагая до Берлина. Ну и предложили свою столицу Варшаву в качестве площадки для международных переговоров по созданию стабильного мира, построенного на справедливости и равноправии. Кроме того, решение подчеркивало общее желание создать систему европейской безопасности, основанную на равном участии всех европейских стран, независимо от политической системы и идеологии. С первых дней существования Организации Варшавского договора главными его задачами было сдерживание внешних угроз, исходящих от военно-политического и агрессивного блока НАТО, ну и обеспечение спокойного существования в Европе всем социалистическим странам. Организация действовала на основе договоренностей, зафиксированных в пакте, составленном в соответствии с международными нормами и Уставом ООН, заключенным 14 мая 1955 года. В документе было прописано 12 статей, присутствовала преамбула, разъясняющая цели и задачи ОВД. Главным пунктом, как и в случае с НАТО, являлось соглашение о немедленной коллективной помощи любой стране, подвергшейся нападению, всеми имеющимися в распоряжении организации средствами. Первым главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора стал маршал Советского Союза, легендарный полководец Степан Иванович Конев. ОВД была во многом дополнением и продолжением Совета экономической взаимопомощи, организации, созданной Советским Союзом с целью взаимопомощи и экономического сотрудничества ряда европейских стран, впоследствии вошедших и в военный союз. СССР разработал достаточно военных планов для сдерживания и мгновенного ответа на любую провокацию или военное вторжение со стороны НАТО. Была выстроена сеть сложных инженерных сооружений, военных укреплений, военных баз, бункеров и аэродромов для обеспечивания войск и нанесения быстрого и равнозначного ответа любому агрессору. Большую часть военных расходов СССР брал на себя, обеспечивая своих союзников не только военной техникой, но и самыми передовыми оборонными технологиями. Вся деятельность ОВД была строго засекречена. Однако иностранная разведка, активно работавшая против нашей страны во времена Холодной войны, сумела раскрыть сеть советских бункеров, построенных неподалеку от города Львов. Ну, наверняка не обошлось без предателей известной национальности. Система подземных укреплений была создана для штаба и других структур Организации Варшавского договора для быстрой координации войск в непосредственной близости от возможного столкновения на границах Восточной Европы. В бункеры были заведены все необходимые коммуникации – электричество, водопровод, канализация, современные средства связи. Бункеры были надежные, могли выдержать подрыв ядерного заряда. Укрепления были настолько долгосрочными и крепкими, что не утратили важности и сегодня. Кстати, именно в этих бункерах прятался Зеленский во время недавнего окружения Киева в ожидании результатов переговоров в Стамбуле. Организация Варшавского договора просуществовала 36 лет. За это время союзные войска социалистических государств провели ряд успешных и весьма масштабных учений, отрабатывая все вероятные сценарии боевых действий против СССР или союзников. Из наиболее крупных можно выделить «Квартет» в 1963-м, «Октябрьский штурм» в 65-м, «Север» в 68-м, «Братство по оружию» 1980-й, «Запад» в 81-м, в 81-м, «Щит» в 82-м, в 82-м, ну и «Щит» 88 в 1988-м. В учениях «Щит-82» принимал участие даже я, докладываю, размах натурально потрясал. Ну а еще организация Варшавского договора пресекла ряд кровавых государственных переворотов, которые сегодня западные СМИ пытаются выдавать за революции и борьбу за свободу. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Существование Варшавского договора, а вместе с ним и безопасность Европы, оборвала все та же историческая трагедия. Ну, то есть приход к власти Михаила Сергеевича Горбачева. Новая политика разоружения и назначение на пост министра иностранных дел СССР, не имеющего опыта международной работы, откровенного предателя Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе привели к полной утрате влияния Советского Союза в Европе и к развалу Варшавского договора. Национальные интересы нашей страны были выкинуты в помойное ведро. Ответственность перед странами и народами, доверившимися нам, отправились туда же. Всех своих союзников мы предали и бросили. 7 июня 1990 года на заседании Центрального органа управления Организации Варшавского договора в Москве было принято решение об остановке пакта. А в 1991 году в Праге прошло последнее заседание глав государств и правительств, входивших в состав организации. Там же подписали протокол о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, длившегося 36 лет, начиная с далекого 1955 года. А через некоторое время практически все страны ОВД, кто уговорами, кто угрозами, были присоединены к военному блоку НАТО, который, вопреки всем джентльменским обещаниям, данным Горбачеву, расширился и захватил всю Восточную Европу, накачал ее оружием и подогрел русофобской идеологией. На сегодняшний день, спустя 30 лет, России практически не на кого положиться в глобальном противостоянии коллективному Западу. Как это было и в далеком 1941-м, рассчитывать можно только на самих себя. Вот когда тебе рассказывают о том, какие великие социальные изменения организовал нам Горбачев, ты сразу смотри на Украину, а там на сотни тысяч могил. Вот это заплаченная бывшими советскими народами цена за вульгарную дурость ровно одного персонажа, дорвавшегося до власти. А на сегодня все.
Рождение Троицкого гуманитарного центра произошло с инициативы жителей города Троицка, которые захотели на постоянной основе, чтобы, в принципе, в городе существовало такое место по сбору гуманитарки. Плюс это выпало на такой момент, когда была сложная ситуация в Мариуполе, серьезные боевые действия, и прошла волна мобилизации. Начали изначально собирать гуманитарную помощь для беженцев, ПВРов, для мирных жителей. Но в конце стало понятно, что и нашим военным, военнослужащим, мобилизованным и добровольцам тоже необходима помощь в амуниции где-то, где-то в продовольствии, где-то в одежде. Так начали собирать гуманитарную помощь, в принципе, для наших и троицких мобилизованных, и окрестных поселений. Все разрослось очень быстро, потому что жители города Троицка начали приносить свою помощь, начали приносить и вещи, и для ребят по спискам работать, сбрасывать деньги. Соответственно, мы начали все это собирать и чуть ли не каждую неделю у нас была новая отгрузка.
Наш центр работает по спискам, которые мы получаем от добровольцев, мобилизованных, от их родственников, семей, друзей. Как только к нам поступает список, мы публикуем его на всех наших мессенджерах, ВКонтакте, на сайте, Телеграм-канале и начинаем отрабатывать, собирать этот список. Смотрим по максимуму то, что у нас имеется в наличии, то, что приносили жители. И остальное мы закупаем на пожертвования, которые жертвуют нам также жители, наши благотворители и организации. Как только список готов практически, мы стараемся закрывать все списки по максимуму, у нас происходит логистика. Наши водители, они же волонтеры, ребята, собираются и на машине, на грузовой, либо несколько легковых автомобилей везут не один список, а это в районе 5-6 списков, это различные подразделения. И список у нас мы собираем, это не только нашему одному добровольцу, соответственно, мы стараемся собрать груз на всех ребят, которые находятся в его подразделении. Наши ребята выезжают отсюда и едут в зону проведения специальной военной операции. Там они встречаются с ребятами, и все грузы мы передаем из рук в руки. Все доходит до наших ребят, и мы в этом уверены на 100%.
Я являюсь волонтером Троицкого гуманитарного центра, и я хотела бы попросить вашей помощи. В первую очередь, конечно, нашему центру требуется финансовая помощь. Также вы можете оказать помощь нематериальную, прийти, что-нибудь поплести сети, пошить что-нибудь вместе с белошвейками, позаниматься машинами вместе с нашими бульдожками, кто что может. То есть руки нам всегда нужны, например, та же разборка на складе, упаковка и так далее, очень требует много сил и времени, волонтеров нам катастрофически не хватает. Также нам требуется, ребята просят, да, всегда разнообразную еду. Это сладкое в основном, консервы, дошираки, все что угодно из еды, мы все это берем, если вы можете принести, приносите. Если вы можете помочь какими-то инструментами, строительными или для машин, если вы можете помочь чем-то еще другим, мы ждем, мы всегда готовы принять вашу помощь. Также вы можете воспользоваться маркетплейсами, которые находятся рядом, и заказать туда. Мы всегда заберем эту помощь.
Есть эвакуационные бригады на фронте, которые занимаются эвакуацией не только раненых, но и погибших. Для этого сейчас отшиваются эвакуационные стропы. В зависимости от того, какое назначение этой стропы, для чего, для какого бойца нужна эвакуация, для раненого или уже, к сожалению, убитого, это длина стропы. То есть она варьируется от 5 до 10 метров. Также по запросу фельдшеров со скорой помощи у нас стала отшиваться такая вещь, как ампульница. То есть это такая сумочка, в которую нужно положить с собой как можно больше ампул и добраться до раненого бойца. Поэтому мы отшили их 5 штук, и сейчас мы ждем рекомендации и от фельдшеров, которые скажут, что нужно сделать, что нужно добавить, что нужно убрать.
Попробовали мы отшить подсумок под турникет. Как раз мы были в Московском, пообщались с ребятами, которые непосредственно оттуда. Вот, сказали, что у них большая проблема в том плане, что изделия, которые им приходят, не всегда отвечают требованиям, которые им нужны. Да? Вот. Поэтому они просят как можно меньше, то есть изделия должны быть меньше, занимать меньше места и быть более надежным, функциональным. Да? Мы пообщались, да, и вот попробовали сделать, на наш взгляд, именно оптимальную вещь, которая, надеемся, подойдет ребятам. Да? Первое – это подсумок под турникет. мы его исправили, сделали меньше, сделали как раз под марки, чтобы можно было поставить время, когда было наложен сам турникет. Надеемся, все получилось так, как необходимо. Второе, значит, мобилизованные у нас те, кто работает на скорой помощи, попросили отшить ампульницу. Посмотрели, как делают другие, внесли свои коррективы, в нее отшили. Вот первые 4 штуки уехали уже туда. Ждем обратную связь. Надеемся, сделали все правильно. Ребятам должно понравиться. И вот сегодня буквально попробовали сделать, опять же, подсумок, аптечку, да, на первую линию. То есть те, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях. Да, то есть должна быть маленькая, поместить только необходимое. Естественно, занимать как можно меньше места.
Вы предоставили свой дом для цеха. Вообще, как вы на это решились? И как ваша семья отнеслась к тому, что у вас теперь не жилой дом, а цех по производству необходимых материалов?
Тут, я думаю, больше вопрос в том, как семья к этому отнеслась, потому что я вечно общительный человек, и для меня вот эта движуха, это, ну, в привычке, да, я всегда как-то стараюсь помочь, где я могу, то в родительских комитетах, в школах у детей, то вот сейчас, когда стал развиваться Троицкий гуманитарный центр, и основателем стала моя близкая подруга, естественно, я туда тоже побежала помогать, чем я могу. А чем я могу? С учетом того, что я художник-модельер, естественно, швейным производством, так как могу и сорганизовать, и помочь, и подсказать. Есть, опять-таки, пространство, есть оборудование, есть материалы, которые можно использовать. Поэтому, ну, договариваемся, то есть семья более-менее, так как они тоже поддерживают это движение, естественно, тоже все симпатии относятся к тому, что происходит, к людям, которые, да, в это во все вовлечены, то, конечно, поддерживают. Главное, чтобы это было не каждый день, поэтому мы по договоренности, когда вот есть какой-то объем, а сейчас, так как стали сотрудничать с госпиталем, мы уже, можно сказать, шьем под заказ, да, то есть координаторы корпусов в больнице у нас в Белохвастово размещают заказы, кому что из раненых бойцов необходимо, и мы собираемся, и вот в кратчайшие сроки стараемся им предоставить, чтобы им было лучше выздоравливать.